Да. Меня звать Вениамин Хорев, член Московской церкви. Живу в Москве. Семеро деток у нас в семье. По приглашению ваших братьев приехал с радостью. Вот мы уже сегодня третий день имеем общение. И завтра у нас последний день, и я уеду. Брат Василий Михайлович пригласил с тем, чтобы поделиться уроками истории. Хотя я говорю, я не историк и не претендую на то, что все знаю. Но просто мы имеем завещание от Господа. Помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой. То, что мы делаем без Бога, это плохо и весьма плохо. А то, что делает Бог через нас, это хорошо и весьма хорошо. И все, что делал Бог в истории через верных себе мужей, Гедеона, Моисея, Давида или в наше время, мы все должны помнить, мы все должны знать, все должны изучать. И Давид 450 лет спустя после Моисея, живя, изучал пути, которые Бог открыл Моисею, и радовался. И написал 102-й псалом, и писал: «Благослови, душа моя Господа». Поэтому я говорю, что не представляет собой ценность та история, где нет Бога, где нет деяния Бога, где есть только деяния плоти. А все, что делает Бог, это надо изучать самым тщательным образом. Потому что это те дела, которые мы должны завещать и детям своим. И рассказывать, чтобы и дети наши учились, подрастающие поколения, возлагать надежду свою на Бога. В этом смысле, друзья, мы должны навсегда искоренить из своего сознания фразу, которая каким-то образом перекочевала в лексикон некоторых служителей, взятая из трудов Дейла Карнеги, вот этого психоаналитика, который ничего общего с Богом и с божественной мудростью не имеет. А именно, какая фраза? «Вспоминать прошлое – это пилить опилки». А я сразу хочу добавить к этой фразе: «Мудрость душевная, земная и бесовская». Потому что Господь говорит: «Вспоминайте прошлое». И вспоминать прошлое надо по трем причинам. Во-первых, «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех дел Его». Первое, чтобы благодарить. Во-вторых, «Вспомни, сколько ты раздражал Господа». Бог ведет точный счет этому. И третье, «Вспомни, откуда ты не спал, и покайся». Вот три «вспомни», и это глаголы, вышедшие из уст Божьих. А мы говорим: вспоминать прошлое – это пилить опилки. Да будет анафема этому мышлению. Да будет отсечено это от нашего мышления, чтобы это никогда мы не несли на кафедру Божию. Чтобы никогда эти вещи не исходили из наших уст. Потому что это то, что противостоит мудрости Божьей, исходящей свыше. Мы имеем прямое повеление помнить и вспоминать, и завещать детям своим. И это никогда не может быть много. Это часть нашего богопознания. Я бы хотел бы, говоря, вот, ну, подготовив определенный материал к сегодняшнему общению, хотел бы разделить его на две части. Первая часть – это духовное назидание. Потом мы споем, у нас будет музыкальная, ну, как бы певческая пауза. А потом уже как бы от Слова Божьего, от размышлений над Писанием перейдем уже, может быть, каким-то урокам, извлеченным из прошлого. Поэтому я бы хотел бы сегодня предложить тему для размышления, в основу взяв текст, записанный в книге Иезекииля, 18 глава, 7 стиха. Книга Иезекииля, 18 глава, 7 стиха. «Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-нибудь народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет злое делать, делать злое пред очами моими и не слушаться голоса моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его». Братья, я хочу обратить внимание на, простите, книга Иеремии, 18 глава, 7 стиха. Книга Иеремии, 18 глава, 7 стиха, да. Я хотел бы обратить, братья, ваше внимание вот в этом тексте на два глагола, которые вышли из уст Божьих. Вот здесь сказано, что в одном случае «укореню», а в другом случае «искореню». Если я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню и сокрушу, а народ этот покается, то отменю и сделаю добро. А в другом случае скажу, что о каком-либо народе, что укореню, а они начнут делать злое, тоже отменю свое решение. Братья, кто укореняет и кто искореняет народы и царства? Это принадлежит Богу. Бог управляет миром. Братья, мы когда вообще размышляем о истории, мы должны помнить всегда, что миром управляет Бог. Мировой историей управляет Бог. И все мировые процессы, все нити мировых процессов, они сходятся к пронзенным рукам Господа Иисуса Христа, которому дана всякая власть на небе, на земле и в преисподней. Мы должны это помнить, что Бог разрушает. Говорим ли мы о Саддаме Хусейне, думаем ли мы о Вавилонских или Ассирийских царствах, или еще что-то. Все процессы, за всеми процессами стоит Бог. Он укореняет, Он искореняет. Говорим ли мы о Израиле, о мировой истории, мы должны помнить, Бог искореняет и Бог укореняет. Братья, и что удивительно, что обусловленность вот этого укоренения или искоренения, она исходит к чем? Вот по отношению к народу израильскому, который был в особенных отношениях с Богом. Обусловлено, если буду делать угодное Богу, соблюдать Слово Божие, и будут верны завету, который заключил Бог с этим народом. И вот когда народ израильский покорялся Богу, когда он был верен завету Божьему, Бог говорил народу израильскому, что укореню. Вот некоторые места Священного Писания. Вторая книга Царств, 7 глава, 10 стих. «Я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде». Так сказал Бог. Или «укоренится Иаков, даст отпрыск, расцветет Израиль и наполнится плодами вселенной». Книга пророка Исаия, 37 глава, 31 стих. «И уцелевший дом Иудином оставит остаток, пустит опять корень внизу и принесет плод вверху, ибо из Иерусалима произойдет остаток и спасение от горы Сион. Ревность Господа Саова соделает это». Так говорил Бог, укореню. То есть процветание Израиля зависело не от экономических связей, которые он был устанавливал с Египтом, торгуя колесницами египетскими или конями. Не от экономики зависело процветание. Процветание Израиля зависело только от слова, вышедшего из уст Божьих, «укореню». И наоборот, когда народ израильский отступал от заповедей Господних, нарушал завет, сближался с соседними царями во дни Соломона, все капища, все идолы появились на территории земли обетованной, вот тогда Бог говорил, во время самого расцвета экономического этого государства, казалось бы, такая мощь, такое богатство, такая красота. Царица Цавская удивляется вот этой красоте, устроенности, богатству, великолепию. А вот в это время как раз Бог говорил «искореню». И если Бог сказал «искореню», никто не укоренит. Никакая экономика не поможет, ничто не поможет. Бог сказал «искореню». И вот книга Иеремия, 31 глава, 4 стих. «Что я построил, разрушу, и что насадил, искореню всю эту землю, говорит Господь, я наведу бедствие на всякую плоть». Книга Исаия, 5 глава, 24 стих. «Истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах, потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израилева. Зато возгорится гнев Господа народ его, и прострет он руку свою на него, и поразит его так, что содрогнутся горы, и трупы их будут, как помет на улицах». Я бы хотел, братья, еще напомнить некоторые примеры, как Бог одних укоренял, а других искоренял. Но что касается народа израильского, мы знаем, что произошло в дни Раваама, как Бог искоренял, как Бог отделял 10 колен за грехи отцов, и как потом вавилонский, ассирийский плен, как написано, что цари эти были сосудами в руках Божьих, как они уводили в плен, и за субботы, Господь говорил, будет покоиться земля 70 лет. За все субботы, которые они нарушили. А вот еще несколько примеров, как Бог укоренял одних, а других искоренял. Это вот царство Саула и царство Давида. Братья, царство Саула искоренил Бог, а царство Давида Бог укоренил, хотя им были даны равные условия. Каждый из них мог воспользоваться Божьим благословением. И каждый из них мог прожить жизнь так, чтобы получить Божье благословение и услышать укоренью. Но они, один воспользовался Божьим благословением, жил правильно, исполнял хотение Божие, а другой приобрел Божий суд. Вот Саул однажды Давиду сказал такие слова. Первая книга Царств, 24 глава, 22 стих. «Поклянись мне Господом, что ты не искоренишь потомство моего после меня и не уничтожишь имени моего в доме отца моего». Саул сознавал, что растет Давид, и Давид будет царем, и царство в руке его будет крепким. И он понимал, что придет время, когда Давид совершит что-то с его потомством. И он, заключая с ним, желал какую-бы сделку заключить. «Поклянись мне». Давид говорит: «Клянусь». Братья, но кто искоренил род Саула, Давид или Бог? Бог. Давид тут ни при чем. Давид пообещал: «Я не искореню потомство. В моей руке не... Я не мстительный человек. Я не буду преследовать твоих потомков. Я не буду. Но слово «искореню» вышло из уст Божьих. Все. Бог сказал, он это сделает в истории». И вы помните, как это произошло? Гаванитяне пришли, да? И сказал Давид: «А что мне сделать, чтобы Бог отменил гнев свой? Что мне сделать, чтобы Бог... чтобы обрести Божье благоволение, чтобы дождь пошел на землю после 3 лет засухи?» Они говорят: «Выдай нам из дома Саулова столько-то сыновей его». А это уже Бог, это уже не Давид. У Давида имел доброе настроение, доброе расположение. Он пообещал не искорить, но тут уже Бог вмешался. И пришлось вешать, пришлось потомков на виселицу. Так Бог сказал. Это судьбы Божьи. Бог вынес приговор. И как бы ты ни старался укорениться, Саул, ничего не получится. Бог искоренит потомство твое, потому что ты делал так, что Бога прогневлял, имея царское достоинство. А вот что мы знаем о Давиде, братья? О Давиде, знаете, что Бог сказал? Тоже есть доброе свидетельство, как Бог его укоренил. Вторая книга Царств, 3 глава, 10 стих. «Так говорит Господь, не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева». Братья, прошло 1100 лет. Иисус заходит в Иерусалим. Его окружают дети, срывают пальмовые ветви. И дети поют: «Осанна сыну Давиду». Имя Давида произносят хвалебные в песне детские уста на улицах Иерусалима. И 1100 лет спустя потомок из дома Давидова, корень Давидов, укоренился. Почему? Потому что нашел я мужа по сердцу моего, который исполнит все хотения мои. Богу нравятся люди, которые не своего ищут, не свои хотения программно в жизнь церкви, братство проводят, а хотения Божьи. Улавливают, что хочет Бог, и вот эти Божьи хотения внедряют в жизнь семьи, церкви, братства. И таких людей Бог укореняет не на 1000 лет. Бог говорит: «Благословлю благословляющих тебя». Бог говорит, что любящих меня благословлю до 1000 родов. Если за род принято считать 25 лет, умножьте на 1000. 25 тысяч лет Бог обещает укоренять тех, кто любит его. А Бог на ветер слова не бросает. Если он сказал, так и будет. Вот так Бог укореняет. И так Бог искореняет, братья. Еще один пример. Священство Илия и священство Садока. Потомков Садока Бог укоренил, а потомков Илия, священника Илия, что Бог сделал? Искоренил. Вот давайте на эту тему прочитаем некоторые тексты Писания, чтобы вспомнить, как это делал Бог. Потомство неверного священника Илия Господь искоренил. И тут и об этом написано 1 книга Царств, 2 глава. С 30 по 33 стих. «Посему так говорит Господь Бог Израилев. Я сказал тогда: дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек. Но теперь, говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. Вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою и мышца дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем. И ты будешь видеть бедствие жилища моего при всем том, что Господь благотворит творит Израилю, и не будет в доме твоем старца во все дни». Братья, вспомним, как Бог исполнил это слово. Давайте вспомним. Вот 22 глава 1 книги Царств с 18 стиха. Бог исполнил это. Все, что обещал, то Он исполнил, Он искоренил. 22 глава с 18 стиха. «И сказал царь Доику: ступай ты и умертви священников. И пошел Доик и Думиянин и напал на священников и умертвил в тот день 85 мужей, носивших льняной эфод». Братья, на поверхности мы видим злого Саула, мы видим Доика негодного, на поверхности. Но за этим поверхностной картинкой внешней есть Бог и есть Божье Слово. Бог сказал искореню. И вот эти 80 голов, которые полетели в один день со священников, это исполнение Божьего Слова. Он то, что изрек, Доик осуществил. Доик был, хотя негодным сосудом, но это был сосуд в Божьем употреблении. Бог через него осуществил то, что обещал. Бог сказал искореню, вот теперь пошло искоренение. 80 голов священника в один день не стало, да? Искоренил дом полностью. Но остался там один еще, который убежал к Давиду. А как с этим одним Господь поступил? Он уцелел? Давайте о нем прочитаем, о том, который успел убежать. Третья книга Царств, 2 глава. Третья книга Царств, 2 глава, с 26 стиха. «А священнику Авиафару царь сказал», то есть это уже царство Соломона, да, Давида уже в живых нет. «Священнику Авиафару царь Соломон сказал: ступай в Анафов на твое поле, ты достоин смерти. Но в настоящее время я не умерщвляю тебя, ибо ты носил в ковчег владыки Господа перед Давидом, отцом моим, и теперь все, что терпел все, что терпел отец мой. И удалил Соломон Авиафара от священства Господне, и исполнилось слово, которое сказал он о доме Илия в Силоме». Вот, последний потомок Илии отстранен от священства. Все, ни одного священника больше, потомства нет. Бог сказал, Бог исполнил. Не Давид искоренял, Бог искоренил. Через Доика Бог найдет негодные сосуды. Это на поверхности только. Ах, как такое могло произойти? Ах, почему такое? Бог, волос головы нашей не упадет без воли Отца Небесного. Тем более головы священников не могут упасть без воли Отца Небесного. 80 голов в один день. Бог сказал, искореню. Все, никто не укоренится. Братья, о доме, о священнике Садоке, и о его потомках Бог сказал, укореню. И посмотрите, как Бог его укоренял. Давайте прочитаем некоторые места Священного Писания на эту тему. Книга Иезекииля, 44 глава, 15 и 16 стихи. «А священника из колена Левиина, сына Садока, который во время отступления сынов Израилевых от меня постоянно стояли на страже святилища моего, те будут приближаться ко мне, чтобы служить мне, и будут предстоять перед лицом моим, чтобы приносить мне тук и кровь, говорит Господь Бог. Они будут входить во святилище мое и приближаться к трапезе моей, чтобы служить мне и соблюдать стражу мою». Что Богу понравилось в этом священстве Садока? Понравилось, что у него были такие сыновья, которые во время отступничества не отступали. Братья, легко стоять, когда с тобой рядом верные стоят. Но когда от тебя все уходят, кто в регистрацию, кто в автономию, кто в харизматию, кто в кальвинизм, кого куда заносит, а ты стой, ты не отступай, ты священник Божий, ты стой на страже, ты будь верный среди неверных. Легко ли это? Вот такими были сыновья Садока. Вот такие священники Богу понравились. Бог смотрел на отступников, но Бог видел и верных. Вот таких красивые они были, постоянные в верном служении перед Богом. Они знали свою обязанность перед Богом быть верными. И Бог за эту верность сказал, а теперь вот их я укореню. И они будут предстоять передо мной всегда. И еще одно место Писания, тоже книга Иезекииля, 48 глава. 48 глава, с 10 стиха. 10 и 11 стихи. «И этот священный участок должен принадлежать священникам к северу 25 тысяч и к морю в ширину 10 тысяч, и к востоку в ширину 10 тысяч, и к югу в длину 25 тысяч тростей, и среди него будет святилище Господне. Это посвятите священников из сынов Садока, которые стояли на страже моей, которые во время отступничества сынов Израилевых не отступили от меня, как отступили прочие левиты». Какая благодать, какое отдельные участки, недвижимость на вечные времена. Сам Бог промерил, говорит, вот эта недвижимость принадлежит, эта земля во веки веков будет принадлежать вот этому замечательному роду из потомства Садока. Бог стоял на страже этих людей и благословлял. Когда Бог благословляет, друзья, это навсегда. Это Бог стоит. Но если кто-то будет благословен Богом, потом изменит Богу, Бог опять говорит искорению, опять. Нельзя пользоваться благословением своих отцов, а самим быть неверными перед Богом. Отцов Бог благословит, а нас искоренит, если мы пойдем другими путями. Но, братья, я хочу просто и в себе самом возбудить дух благодарности Богу, понимая, какой у нас прекрасный Бог. Мы можем укорениться не своими связями, не своим образованием, не своими деньгами, не своими какой-то дружбой с какими-то влиятельными людьми, не тем, как мы подадим себя обществу через политические партии христианские, через социальную деятельность обширную, там и так далее, то, к чему зовут нас лидеры официальных церквей. Мы можем укорениться на путях Господних только верностью Богу. И никакие связи нам не помогут, миллионы долларов нам не помогут, многомиллионные альянсы христианские, баптистские нам не помогут, если Бог скажет «искореню». За неверность. Ничто не поможет. Если Бог скажет «извергну тебя из уст моих», никто не поможет. Если Бог скажет «сдвину светильник твой с места твоего», какие бы роскошные храмы у нас ни были, не помогут ничего, никакие связи, никакое образование богословское. Может помочь только одно – благоговейное хождение перед Богом и в благоговении, обретая благоволение, перед Ним услышать «благословлю». Ты по сердцу моему, ты верен, молодец. Я и детей твоих, и потомков твоих благословлю. И вот Бог не изменился, как в древние времена – во времена Илии и Садока, как во времена Саула и Давида, и Бог тот же, Бог и сегодня говорит, всякое растение, которое не отец мой насадил, искоренится. И наоборот, братья, когда мы укореняемся на путях Господних, когда мы делаем, ищем того, что угодно Богу, ищем пути святости, очищения, идем по пути праведных, ищем пути непорочности, Бог говорит, укореню. И вот я хотел бы для этого напомнить тоже несколько текстов Священного Писания, которые имеют отношение к нам, как Божье обетование. Вот давайте прочитаем книгу притчи Соломоновых, 20 глава, 20, с 20 по 22 стихи. Притчи 2:20. «Посему ходи путем добрым, держи стези праведников, потому что праведные будут жить на земле, и непорочные прибудут на ней, а беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искоренены из нее». Так говорит Господь, держись путей праведников. Еще притчи 12:3. Притчи 12:3. «Не утвердит себя человек беззаконием, корень же праведников неподвижен». Не укоренит человек себя беззаконием, а корень праведников неподвижен. Братья, замечательное обетование, я бы его у себя в Библии подчеркнул. Еще Псалом 51, с 1 стиха. «Гибель вымышляет язык твой, как изощренная бритва, он у тебя коварный. Зато Бог сокрушит тебя в конец, изринет тебя и исторгнет тебя из жилища твоего, и корень твой из земли живых». Это о Доике. Это о Доике. Это 51 Псалом, 1 и 8 стихи. «Бог изринет тебя из жилища твоего, а корень твой из земли живых». Когда Бог изринет, все, конец. Вырвет Господь. Никаких потомков твоих не будет. Братья, это еще Псалом 36, 35 стих. «Видел я нечестивца грозного, расширяющегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву, но он прошел, и вот нет его. Ищу его, и не нахожу. Поэтому наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир, а беззаконники все истребятся, будущность нечестивых погибнет». Братья, на что нас нацеливает Слово Божие, если мы хотим укорениться? Если мы хотим быть укорененными, Библия нас настроивает на то, что смотри на праведников, ищи пути непорочности, ищи святости в жизни и укоренишься. Бог укоренит и благословит, и возвысит, и потомство долговечное будет, и благословение обретешь. Братья, и еще хотелось бы напомнить из Нового Завета. Господь искоренил и сокрушил Иерусалимский храм и сказал: «Не останется тут камня на камне, не останется». Какое величие, какие камни, говорят ученики Господа. Посмотри, Господи, какой храм, какие камни, какая роскошь, какое великолепие. Одно из чудес света – Иерусалимский храм. А Господь говорит: не останется камня на камне. Все, остается дом сей пуст. И во исполнение Божьих слов пришел император Тит и разрушил в 70-м году. И по сей день молятся у стены плача. И эти руины стены плача, они являются наглядным пособием, что значит «искореню». Бог искоренил, Бог все это сделал. И цари земные, и императоры, они делают на земле только то, чему позволит Бог. Если Бог бы не позволил бы, никакие титы, никакие императоры бы не прикоснулись бы храму, братья. Почему Бог сказал искоренению? Да потому что там были, говорю, не только миновщики, но там были такие же разменные души священников. Они праздновали Пасху, принося в жертву Агнца пасхального, который был дан им как избавление от египетских казней. Но когда пришел истинный Избавитель, который взял на себя грехи всего мира, они этого истинного Агнца во имя Пасхи быстрее предали на распятие. «Распни, распни его, этого истинного Агнца Божьего. Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи всего мира. Быстрее его предать надо на распятие. Не останется тут камня на камне». Все. По сей день так. Братья, вот мы имеем в Писании обетование несокрушимости церкви. Господь сказал о церкви, что врата ада не одолеют ее. Так сказал Бог, да? Тогда вопрос, а почему врата ада одолели те церкви, которые насадил апостол Павел? Сегодня на территории современной Турции их нет. Почему они искоренились? Домостроительство было верное. Все было правильно. Но на современной Турции нет ни Ефесской церкви, ни Ладокийской, ни другой, ни всех тех семи церквей, о которых написано в послании. Мусульманство, мечети одни, все искоренено. В чем дело? Братья, потому что Господь говорит: сдвину светильник твой, если не покаешься. Извергну тебя из уст моих. Либо вот апостол Павел пишет Коринфянской церкви: извергните развращенного из среды вас, да? Но если мы не извергаем грех из своей среды, не извергаем развращенного, не судим грех в церкви, тогда Бог говорит: извергну тебя из уст моих. Значит, смотрите, альтернатива, да? Либо мы извергаем грех из своей среды, и Бог говорит: укореню. Либо Бог нас искореняет полностью за то, что мы терпим грех, терпим, относимся к греху. Значит, мы имеем обетование несокрушимости церкви при условии, если мы наказываем грех. Вот до тех пор, пока мы строго относимся к греху в церкви, до тех пор, пока мы не смотрим сквозь пальцы на грех, до тех пор, пока мы извергаем развращенных из среды нашей, Бог нас не извергнет из уст своих. Он нас будет укоренять и благословлять. Но как только появляется толерантность, терпимость ко всяким еретическим учениям, ко всяким ересям в своей среде, которые надо искоренять, сразу Бог нас искореняет. Больше церкви не существует. Это религиозная организация, это мертвая организация, в двери которой стоит Господь и стучит, и говорит: «Если кто услышит голос мой». Он стоит вне храмов, вне христианства. «Если кто услышит голос мой, я творит, войду к нему». Но я говорю, что в одном случае Господь стучит в двери, а придет время, когда ситуация изменится, когда эти люди будут стучать в двери Царства Божьего и скажут: «Отвори, отвори, отвори нам», а он скажет: «Никогда не знал вас». Вот так в одних случаях действует обетование несокрушимости, когда церковь извергает грех из своей среды, а в других случаях Бог сокрушает эти христианские церкви, и от них камня на камне не остается, от этих церквей, союзов, братств, альянсов, пусть хоть это всемирные какие-то баптистские альянсы, ничего не останется. отклоняется от них, если они терпимо относятся к греху. Ну, вы помните, Геннадий Константинович рассказывал, как однажды украинская делегация баптистов поехала на конгресс Всемирного Баптистского Альянса, и там увидели пасторов-мужеложников, этих извращенцев, представляющих так называемое сексуальное меньшинство, которые сильно укоренились в христианской среде там, на Западе. И они подошли к ведущему этого конгресса, наши украинские братья из официальных союзов, говорит: как так? В вашем альянсе, вот в этом всемирном братстве, в этом, и этой Европейской Баптистской Федерации есть вот эти извращенцы в качестве пасторов. А руководители говорят: а мы ничего с ними сделать не можем. У нас такая автономия поместных церквей. Мы настолько чтим, наши братья чтят, баптисты, автономию поместной церкви, что мы как руководство, мы не имеем власти прийти в церковь и сказать этому извращенцу, что позволь, уйди со священства, уступи место верному человеку. И тогда Геннадий Константинович сказал, говорит: а у нас в братстве должна быть не демократия и нетерпимость, и не автономия, а у нас должна быть диктатура Духа Святого и Его Слова. У нас, как у служителей, должно быть достаточно власти, чтобы прийти в любую церковь, и если там есть этот извращенец, сказать: анафема, отлучен. И горе нам, как служителям, если, говорит, у нас нет власти прийти в церковь и наказать грех, искоренить грешника, искоренить блудника, стоящего у алтарей Господних. Горе мы, как братство, мы никакой ценности не представляем в глазах Бога. У нас должна быть достаточная власть, чтобы искоренять любой грех, чтобы Бог нас не искоренил, чтобы Бог нас как братство укоренил. Потому что сегодня, как мировой стандарт европейского мышления, западного протестантизма, насаждается толерантность, терпимость. Это главное, никого судить нельзя и так далее. Только Христос, только Христе проповедуйте, грешника не трогайте. Это путь к искоренению. Путь к искоренению. И, братья, эту тему я хотел бы закончить одной цитатой из слов Геннадия Константиновича, и мы на этом эту тему размышлений закончим. Он писал так: «Возрожденный христиан сегодня – это капля в море. Не в море мира сего вообще, а в море христианства. Утратив саму суть спасения и возрождения, оно потеряло облик подлинной церкви Христовой. Истинные христиане, а тем более домостроители, разумеющие тайну благовествования, рассеяны, как звезды на небосклоне. Лишь отдельные светильники Божьи сияют сегодня на редких островках. Но все же они есть и борются, и подвизаются на узком пути. Сегодня христианский мир представляет собой Ладыкию в ее завершающей стадии, вожди которого заявляют: «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». В увещание слова Спасителя: «А не зная, что ты жалок, несчастен и нищ, и слеп, инак», эта духовная нищета и слепота приводит к тяжелым последствиям. Перед царственным явлением Иисуса Христа ладыкийское христианство подготовит почву антихристу. Участь таких самодовольных людей ужасна. «Извергну тебя из уст моих». Но в долготерпении Господь призывает: «Итак, будь ревностен и покайся». Братья, я как очевидец, ну, на меня это большое впечатление произвело. Мне было очень приятно, я много побыть в той стране, которая считается колыбелью протестантизма, где в 16 столетии прошла эта прекрасная духовная реформация, родилось это протестантское движение, это в Англии, в Великобритании, я много читал об этом, и об этих людях, которые были участниками реформации, и книгу Джона Буньяна мы читали, «Путешествие пилигрима», это тоже в Англии она была написана, и мы много знали из истории о тех подвижниках, которых сжигали, убивали, переводили Библию на европейские языки, и их искореняли. Мы читали из истории о тех мужах, которые, вот в частности, вот в 18 столетии от проповеди одного подвижника в Англии произошло широкомасштабное пробуждение в шахтерских городах. 70% населения городов стали христианами возрожденными. Шахты остановились, потому что возрожденные шахтеры перестали матом погонять лошадей, и лошади прекратили понимать команды кучеров. Шахты, экономика остановилась. Такое было пробуждение. Дома молитвы были переполнены стоящих. Для стояния мест не хватало в этих домах молитвы. По тысяче, по полторы в домах молитвы. Вы знаете, что сегодня там? Эти дома молитвы настолько опустели. Их содержать некому. Может быть, 3-5 человек в этих огромных домах молитвы. И эти дома в Англии сдаются в аренду под мечети. Вот там, где действовал Дух Святой, сегодня мечети там. И я задался вопрос, а в чем дело? Почему? Почему такое искоренение и такое опустошение? В чем дело? И когда у меня была возможность встретиться, у нас была одна встреча, конференция, в которой мне предложили поучаствовать, встретиться с людьми, которые стояли с плакатами наших узников у советского посольства в центре Лондона. И они много помогали узникам в годы гонений. У нас была хорошая встреча с этими людьми. А потом, после этой встречи, меня пригласил в свой дом бывший генеральный секретарь Баптистского союза Великобритании. И я ему за столом в обеденном задал этот вопрос. Говорю, скажите, пожалуйста, в чем дело? За последние 50 лет наше братство жило в условиях тоталитарного атеистического строя. Нас гнали, штрафовали, разрушали дома молитвы. Наши семьи опустошали, отнимали детей. У нас не было свободы печати, свободы слова, слова в эфире, чтобы проповедовать по телевидению, по радио. Но наше братство умножалось. Наше братство из 3000 стало 70 тысяч. А у вас в условиях полной свободы, когда ваши пасторы и на радио, и на телевидении, полная свобода религиозной пропаганды, за 50 лет вы сократились в два раза. Вас было по статистике в середине 40-х годах 200 тысяч, а сегодня у вас 100 тысяч. Почему вы 100 тысяч потеряли? Куда они делись? Почему ваш союз в Великобритании, союз баптистов, он опустошился? А англичане, они не любят прямых вопросов. Обычно англичане, когда им задают прямые вопросы, которые им не нравятся, они просто встают и уходят. Это традиция англичан. А я не знал всех этих нюансов. Знаете, я был по их стандартам очень неприличный русский. Но ради встречи, ну, как бы, уж из своего дома он никуда не уйдет. Я же у него в доме был. И он мне сказал только одно слово. Ну, он деликатный человек, обученный дипломат и все. Этот старец, он говорит, причина этому – секуляризация. Я говорю, а что это такое применительно к церкви? Как это понять? А мне переводчик объясняет, что секуляризация означает обмерщение церкви, когда церковь становится мирской, когда мир входит в церковь, когда между церковью и миром можно поставить знак равенства. Мы, говорит, знаем день нашего падения. Мы знаем тот день, когда мы приняли телевидение, приняли протянутую руку к баптистам идти в парламент, когда наши пасторы стали ведущими на телевидении, мы стали приобретать вес общественный. За нас, то есть пасторы наши стали и министрами, и премьер-министрами в стране, да? Они стали телеведущими, они приобрели общественный вес, да? Мы думали, что через это мир придет в церковь. То есть мы, когда будем говорить с миром на понятном для мира языке, через соответствующие музыкальные стили, ударники, ударную музыку, мирские стили, мир придет в церковь. Мы будем говорить с миром на понятном для них языке. Но, говорит, наши церкви ушли в мир, а мир в церковь не пришел. Люди из мира в церковь. Вот понимаете, какая страшная подмена. Это сейчас к нам пришли эти эксперименты. Вот за последние 20 лет в России, на Украине мы говорим «свобода». Это не свобода. Это ужасное испытание свободы. Нам внедряют в наше сознание, что мы живем в таких лачугах, и дома у нас такие скромные, церкви у нас такие миниатюрные, только потому, что мы с миром не говорим на понятном для мира языке. Надо музыка повеселее, ритмы какие-нибудь, надо заниматься, открывать политические партии христианские, надо заниматься социальной деятельностью, надо подать себя обществу, говорят пасторы на конференциях пасторских в официальных союзах. И тогда мир придет к нам. Надо... Братья, не мир придет к нам, а мы уйдем в мир. И наши дома молитвы можно отдавать под аренду не знаю кому. Торговым центрам, каким-нибудь харизматам или еще кому-нибудь. Опустошает, опустошит на Господь. И вот они опустошились полностью благодаря вот этим богословским программам. Но поданы они как? Программа осовременивания церкви. Церковь должна говорить на современном для мира языке, петь современные песни, современные стили. Пасторы должны быть телеведущими. Влияние нужно оказывать на общество. Братья и сестры, но к церкви Дух Святой прилагает, а к мирской церкви Дух Святой не прилагает. Главным союзником благодаря благовестника является Дух Святой, а не наши умные примеры, о которых мы говорим, и не наша способность растрогать каким-то слезливым примером души грешников. Дух Святой сотрудничает только с чистым сосудом. И если мы исполнены силой Духа Святого, то Дух Святой будет говорить к сердцу и сознанию слушателя. А если мы разобщились с головою, если ничего общего с головой не имеем, то Дух Святой с нами сотрудничать не будет. Все у нас будет. И телеведущие, и футболисты, и лауреаты Нобелевских премий, и генералы из нашей среды будут, и маршалы. Все у нас будет. И политики у нас будут в церкви, только Духа Святого не будет. А к дискотекам Дух Святой души не прилагает. К пасторским клубам, когда церковь превращается в клуб, Дух Святой к таким церквам не прилагает. Когда люди из мира приходят и говорят, мы были в мире в дискотеке, у вас такая же дискотека, только с христианскими словами, те же самые мотивы. Что у вас особого есть? Люди ушли от рожков и хотят чистого святого хлеба. Они говорят, у вас такие же рожки, мы от этих рожков отошли. Понимаете? Но какое искусство обольщения, богословские системы, богословская мысль работает на то, чтобы внедрить в сознание то мысль, что мы слишком старомодные, Евангелие слишком старомодное, методы благовестия слишком старомодные, надо укореняться в этом мире, идти в те институты, где Духа Святого нет, там, где нет своих Богу. И для меня вот утверждающий вот в этих искушениях современного времени, поползновениях современных официальных союзов, вот таких обольщающих искушениях, а утверждающий истина является слово, которое написано о Христе. Христос пришел к своим, и свои его не приняли. Он знал территорию своих, он ни одного шага не делал за территорию своих. И когда его звали в политику, хотели сделать царем, он ни одного шага за территорию своих не сделал. Когда ему навязывали социальную активность, ели хлеб и насытились, и ходили за ним, он не занимался социальной деятельностью, уклонялся от этих людей, говорит, ищите хлеба духовного. И он не для того пришел в мир, чтобы всех голодных накормить. И одеть, и обогреть. Его цель была другая – спасать, а не кормить. Когда его вовлекали в судебные тяжбы, в решение гражданских вопросов, он говорит, а кто меня поставил судить вас? У него другое предназначение, у церкви другое предназначение. У церкви предназначение быть не департаментом дел духовных и не социальным инструментом в руках политиков и заниматься социальной деятельностью или политической. У церкви есть назначение быть чистыми внутри, быть отделенными от мира и проповедовать до края земли. Вот триада, божественная программа на все века для церкви. И если мы в рамках этой программы, если мы не выходим за территории своих, где посвященные есть Богу, Христос ни одного шага не сделал в политику, ни одного шага не сделал в борьбе за экологию, за мир во всем мире, в патриотической деятельности. И вот только здесь нам обещано благословение, когда мы стоим на страже святилища и стоим в том, к чему нас Бог призвал. И мы не подменяем призвание церкви. Вот тут нам обещано благословение, как Садоку, и потомков его укореню, говорит Господь. Но как только мы выходим за эти пределы и начинаем обретать общественный вес и становимся влиятельной силой в обществе, мы уже не жалкая кучка сектантства, мы уже начинаем говорить от имени многомиллионных союзов евангельских христиан-баптистов, мы уже заявляем, что вот этот президент нам ближе, этот дальше, мы за этого президента, потому что он против абортов, а мы против этого, все, оставил нас Господь, искореню, говорит Господь, ничего не останется, камня на камне не останется. Братья, эта тема, пусть она будет вдохновляющей для нас, ободряющий, утверждающий, и пусть нас никто не обольщает, что у вас какое-то старомодное братство, вы не способны перестраиваться, не принимаете вызовы современного общества, и какие-то у вас дома маленькие, люди к вам не идут. Вот к пастору в Макеевке пришел один человек, обученный на Западе, и говорит, вот у вас 10 лет, церковь 150 членов, или 100 членов, я не помню, сколько у них членов, около так вот. В этих пределах. А если вы откроете при вашем доме молитвы салон красоты бесплатный и теннисный стол поставите, и благотворительную столовую для бедных, у вас будет не 150, 1500 членов через год. Воспользуйтесь этими возможностями. Братья, а может быть действительно мы такие простоваты, что не умеем принимать вызовы времени? Может быть действительно салоны красоты открыть, бесплатный парикмахерский, бесплатный теннисный стол для подростков, болтающихся тут по Луганству. Они тут придут в теннис поиграть, потом Слово Божие им скажем, какой-нибудь фильм покажем о Христе, потом на Христе бомжей соберем для благотворительной столовой, тут откроем. И глядишь, и смотришь, тут уже будет не 250, 2500. Может быть мы действительно такие отсталые с вами, а? Может быть, нам надо догонять наших западных братьев, по их шпаргалкам домостроительство церкви осуществлять, а? А это серьезный вопрос, об этом надо размышлять. Эпоха гонений прошла, мы сейчас живем в условиях свободы, а именно в условиях свободы церковь больше теряет, чем в условиях гонений. В условиях гонений церковь умножается, очищается от малодушных, а в условиях свободы сатана пришел в Эдемский сад не с бичом, не с гонениями, а с искаженным богословием, с извращенным библейскими текстами. И вот где произошло падение, вот где произошло искоренение, изгнание из Эдема наших прародителей, и проклятие это мы несем до сегодняшнего дня, это свобода несет. И мы в условиях свободы уже 20 лет живем, и если еще 20 лет она продлится, уцелеем ли мы на этих путях на территории своих, чтобы за территорией своих не делать ни одного шага. Искореню и укореню – это глаголы из уст Божьих. Да благословит нас Бог жить так, что Бог о нашем братстве, о наших церквах, о наших семьях, о наших служителях мог сказать «укореню». Мы сегодня с братом беседовали, и он говорит, удивительно, как Бог наше братство укоренил. Сначала была маленькая инициативная группа из двух человек, потом был оргкомитет, потом был совет церкви, а теперь международный совет церкви, и оно разрастается в условиях гонений, штрафов, клеветы, там, грязные беседы. Куксенко книгу издал там, со своими грязными беседами. Какая бы клевета, какие бы гонения не были, все равно оно растет и растет. Почему? Бог сказал укореню. Лучшие подразделения разведки и контрразведки были брошены в 60-е годы, чтобы искоренить братство, братья. Но если Бог сказал укореню, никакая разведка не возьмет, никакой Кремль. Никакие спецслужбы, никакие тюрьмы, никакие лагеря, никакой богоборческий строй, ничто, никакой Куксенко с его грязными беседами, никакая клевета, сколько бы этих стрельцов ни стреляли, напрягая язык свой, язвительное слово, отстреливая непорочных, ничего не возьмет. Бог сказал «укореню». И тем, кому он это сказал, оно растет и ширится, и укореняется, и благословляет Бог посылать миссионеров до края земли, и благовестие совершается, и братство строится. Вот на этих позициях бы нам сохраниться, чтобы Господь и дальше нас мог благословлять. Ему слава во веки веков. Аминь. Помолимся.